Глава 21. Лисоград встретил нас шумом и суетой. Лисий народ жил своей жизнью. Где-то там, в трех днях пути, в лесу, чернокровы вырезали охотничьи поселки, а здесь детвора носилась беззаботными стайками по переулкам. Дамы увлеченно болтали о каких-то своих, несомненно, важных мелочах, зазывало настоятельно рекомендовали заглянуть в лавки и таверны своих хозяев. Я увидел даже группу лесолюдов, которые были заняты уборкой мусора. Любопытно, каково число здешних обитателей. Прямо сейчас я наблюдал несколько сотен, не меньше, и это те, кто вышел на рынок, на работу или по каким-то другим своим делам. Процессия из двух чужаков, ведомых отрядом стражи, горожан заинтересовала, но особого ажиотажа не вызвала. Бородатый мужик да нулевой паренек. Ничего интересного. Наверняка думают, что очередные искатели пожаловали. «Да», — протянул я почти шепотом, — «расскажи я своим одноклассникам, что видел лесолюда с веником, меня бы подняли на смех».
«Уверен, во времена бодрствования этого города мусорщики были безработными», — вполголоса произнес Боровик, кивая на лисов с метлами и широкими лопатами.
«Мне казалось, что эта профессия всегда востребована».
«Обрати внимание на эти плиты». Боровик на ходу топнул правой ногой по земле. «Что видишь?»
«То, что ты и сказал», — пожал плечами я. «Каменные плиты, похожи на серый мрамор».
«На самом деле это дерево». На бородатой физиономии моего товарища расцвела победная улыбка. Он даже приосанился, будто самолично укладывал каждый фрагмент сложной мозаики.
Некоторое время я молча шагал, рассматривая замысловатые рисунки на мостовой. Несколько раз даже шаркнул подошвой сапога, надеясь поддеть уголок плитки. Мои потуги только веселили Боровика, как и некоторых стражников, внимательно прислушивавшихся к нашей беседе.
«Не старайся», — покачал головой Боровик. «Все равно ничего не выйдет. По крайней мере, еще несколько лет, пока город жив, это и мы с тобой ничего не грозит».
Краем глаза я увидел, как наши конвоиры напряглись. Десятник даже нахмурился. Все ждали продолжения нашей беседы. Я их понимаю. Только что какой-то пришлый маг сообщил о том, что их родному городу осталось всего несколько лет жизни. Реакция конвоиров от Боровика тоже не укрылась. Мы вскользь переглянулись. Сейчас хороший момент набить себе цену и сказать то, что обязательно передадут главам родов. И не только. Не удивлюсь, если узнаю, что слова Боровика очень скоро разлетятся по всему городу. «Тебе виднее, первородный», — невинно пожал плечами я и с удовольствием заметил, как некоторые из стражников сбились с шага. Такого поворота в нашем разговоре они явно не ожидали. А еще я увидел, как нервничает десятник, хотя до этого казался спокойным, как ледяная глыба. Руку даю на отсечение, он очень хотел приказать нам заткнуться, но по какой-то причине не решился этого сделать. «Так что же не так с этими плитами?» — намеренно увел разговор в сторону я. Сзади кто-то еле слышно недовольно вздохнул. Правое ухо десятника дернулось. «Чует мое сердце, сегодня кому-то прилетит за нарушение дисциплины».
«О, друг мой, это непростые плиты», — принял мою игру Боровик.
«Как уже говорил, этот город — единый организм, выращенный с одной целью — защищать и оберегать местных жителей. А еще в него вложено очень много функций. Например, весь мусор, как-то опавшие листья, грязь, в том числе и дерьмо горожан, за ночь впитывается этим самым покрытием. Если ты внимательно приглядишься, ты увидишь, что все стены домов, их крыши, а также некоторые стекла окон — это все один материал». Я осмотрелся. На широченных стволах секвой, кора которых была похожа на камень, висели дома. Издали они напоминали огромные древесные грибы, хотя, следуя логике создателей этого города, не удивлюсь, если узнаю, что это они и есть. Грибные дома прилегали плотно друг к другу и бесконечной змейкой по спирали уходили ввысь под самые кроны секвой. Каждая крыша шляпка дома была покрыта слоем темно-зеленого мха. Они же выполняли роль тропы, по которой поднимались жители верхних этажей. Задрав голову вверх, я приложил козырьком ладонь ко лбу. Хе, представляю, какой вид открывается живущим среди крон.
«Идеальный город для защиты», — сказал Боровик. «Здесь все продумано до мелочей. Подземные источники, колодцы и фонтаны не оставят горожан без воды. Питательный сок, овощи, бобовые. С голоду здесь очень сложно умереть».
Боровик кивнул вправо. «По моим ощущениям, там, за стеной вон тех деревьев, была когда-то оружейная роща».
«Оружейная роща?»
«Да», — подтвердил Боровик. «Там были деревья, которые растили доспех и оружие. Стрелы, луки, дротики, щиты. Я даже непроизвольно вытянул шею, пытаясь разглядеть диковинные деревья. Подумать только! Вот бы было здорово посадить себе хотя бы одно такое в саду».
Вышел утром, а на ветвях уже висят лук и броня.
«Увы, но я не чувствую их», — сокрушенно покачал головой Боровик. «Они мертвы. Там остались лишь сухие пни». Некоторые из наших конвоиров тоже повернули голову в ту сторону. Судя по их вытянутым рожам, информация о наличии какой-то оружейной рощи под боком была для них в новинку. А теперь несколько главных вопросов. По сути, весь наш разговор я подводил именно к ним. «Так значит, этот город спит?» — спросил я. «Что случится, когда он проснется?» Боровик задумчиво на меня посмотрел. Откровенно говоря, этот взгляд немного смутил. «Он начнет восстанавливать все то, что погибло за эти годы. Заберет лишнее. В фонтанах и источниках появится вода. Сады и огороды снова начнут плодоносить. Сюда вернутся мелкие зверьки, птицы и насекомые. Ему потребуется очень много энергии».
«Думаешь, это возможно?» — спросил я, хмуро глядя на товарища и понимая, что для этого понадобится.
«Да», — уверенно кивнул Боровик.
В его глазах я прочитал просьбу и надежду. Наша беседа, начавшаяся в полушутливом ключе, переросла во что-то более сложное и важное. Я понимал, о чем мне хочет сказать Боровик. Скажу больше, как только он попал в этот лес, он очень изменился. Он был похож на хозяина, вернувшегося в свой дом после долгого отсутствия и заставшего полную разруху. Я тяжело вздохнул. Затем огляделся и, поморщившись, спросил.
«Ты уверен?»
«Абсолютно». На лице Боровика появилась счастливая улыбка. Я лишь хмыкнул и ворчливо произнес. «Тогда придется тебе помочь. Если конвоиры и заметили смену тона нашей беседы, то не придали этому особого значения. А зря. Только что те, кого они охраняли, решили дальнейшую судьбу всего клана Остроухих, равно как и судьбу этого леса». На счастливое лицо Боровика невозможно было смотреть без улыбки умиления. А вот я загрустил. Передо мной неожиданно возникла проблема. Мне придется искать нового хранителя для каменного леса. При виде желтого древа, куда нас припроводили, и коим была высохшая гигантская секвоя, Боровик зло напыжился. Я уже понял, что к этим чудо-деревьям он питал особую слабость, поэтому на всякий случай успокаивающе положил ладонь на его плечо. Чего бы мне сейчас не хотелось, так это усмирять взбешенный аватар леса.
«Ждите старейшин здесь», —
произнес десятник, указывая на приоткрытую дверь, вырезанную у основания ствола.
«Там внутри вы сможете передохнуть и выпить воды».
«Мы пленники?» — решил уточнить я перед тем, как шагнуть через порог.
«Пока нет», —
коротко ответил командир стражников, а потом решил добавить.
«Это стандартная процедура. Все новоприбывшие проходят через это».
Я лишь хмыкнул и первым вступил внутрь этого странного помещения. За мной шагнул что-то раздраженно бурчащий себе под нос Боровик. Дверь за ним тут же закрылась, отсекая нас от внешнего мира. Если они думают, что этот кусок сухого дерева нас удержит, они глубоко ошибаются. Не успели мы как следует оглядеться, как в противоположной стене послышался скрип. Я тут же напрягся, потому как мой рот наполнился горечью. Секунду спустя из полумрака тихо вынырнула сутулая фигура. Мы с Боровиком переглянулись. Наш старый знакомый — лисолют, похожий на крысу.
«Мастер Эрик, вы припозднились», — скрипучим голосом произнес он.
В его звериных глазах я увидел насмешку и ожидание. «Любопытно». «Уважаемый, не знаю вашего имени», — нахмурившись, произнес я. «Но вы и ваш хозяин сами виноваты. Вы оставили нас в лесу с ранеными и детьми».
«Я не об этом», — непринужденно отмахнулся он. «И да, простите мне мою оплошность. Мое имя — Шустер из рода Белобрюхов».
«Тогда о чем идет речь, господин Шустер из рода Белобрюхов?»
«Извольте», — слегка кивнул лисолют. «Я говорил о том, что вы, капитан Такеда и еще двое бойцов Его Величества должны были прибыть сюда еще несколько недель назад. Мне бы хотелось узнать, почему вы опоздали, и где, собственно, капитан Такеда и его бойцы?»
Я почувствовал, как по моей спине пробежали мурашки. «Вероятно, вы ошиблись», — холодно произнес я. «Впервые в жизни слышу это имя». Лисолют хмыкнул.
«Похвально, мастер Эрик. Дабы успокоить вас и чтобы сэкономить нам время, которого, увы, у нас в обрез, я клянусь, что являюсь верным слугой Его Величества Эгберта VII, прозванного в народе Стальным Королем. Теперь вы спокойны».
Великая система тут же подтвердила правдивость его слов, заставив меня начать лихорадочно соображать. Времени у меня не было, поэтому я пришел к выводу, что говорить нужно только правду и вести себя соответственно.
Я тяжело выдохнул и, состроив скорбную мину, произнес: «Увы, но капитан Такеда, равно как и его воины, пали в бою». Серый лис прищурился.
«Любопытно. Кому это удалось победить одного из лучших воинов Стального Короля?»
«Его взяла под контроль мать Чернокровов, когда мы вошли в поселок Искателей, которые уже были мертвы. А затем она приказала своим детям убить и нас». Я отвечал честно, слегка запинаясь, изображая неопытного паренька, которого силой притащили на темный континент. Пока говорил, следил за мимикой и взглядами лесолюда. Теперь с показателями моей воли я замечал многое. Например, то, что этот шустер прекрасно знает ответы на все вопросы, которые мне задает.
«Тогда у меня возникает закономерный вопрос», — продолжил лесолюд. «По какой причине мать Чернокровов не смогла взять под контроль вас?»
«По той же, по которой сам магистр Сато не смог этого сделать», — с вызовом произнес я. Мне хотелось надеяться, что у меня получилось изобразить гордого и самоуверенного болвана. «Чтобы наказать тварь, мне пришлось активировать одно из мощнейших заклинаний охотников на чудовищ». Я сложил руки на груди и слегка выпятил челюсть вперед. В тот момент, когда я говорил о магистре Сато, Шустер скептически усмехнулся. Пришлось сделать вид, что я этого не заметил. А когда я говорил о победе над матерью Чернокровов, Серый Лис слегка кивнул. Он не просто мне поверил. Он точно знал, как все произошло. Он банально проверял меня.
«И что же было потом?» — отвлек меня от моих мыслей Шустер.
«Я вернулся в поселок в надежде отыскать тела моих спутников, но, увы, заклинание было слишком разрушительным. Затем я отправился вдоль реки Морты в сторону узкого озера. Хотя конечные точки нашего путешествия мне так и не сообщили».
«Почему вы выбрали именно это направление?»
«Дело в том, что капитан Такеда в одной нашей беседе намекнул мне о лесолюдах. Вот я и подумал, выбора у меня все равно особого не было».
«Вы сделали правильный выбор», — с улыбкой произнес Шустер.
«Хе, похоже, он мне все-таки поверил».
«Только вот», — вдруг сказал он, — «мне кое-что непонятно».
«Я вас слушаю».
«Как так получилось, что вместо того, чтобы идти вдоль реки, вы свернули вглубь континента?»
Лесолюд слегка прищурился. «Откуда вам это известно?» — притворно возмутился я, а про себя подумал, что Шустер точно поверил мне, иначе зачем было выдавать свою осведомленность раньше времени? Сейчас будет пытаться изображать сожаление и набиваться в друзья.
«О, простите мне, мастер Эрик!» — всплеснул руками он. «Вы должны понять меня. На кон поставлено слишком многое. Мы ведь с вами делаем одно дело и служим одному королю».
«Ну-ну, продолжай».
«Дело в том, что мы были предупреждены о вашей миссии, поэтому небольшой отряд, состоявший из воинов нашего рода, спустился вниз по реке к поселку Искателей, чтобы встретить капитана Такеду. Там они обнаружили пепелище и обглоданные трупы. Командир отряда сперва не поверил, что великий воин, каковым, несомненно, являлся Изаму Такеда, погиб.
Но ему удалось найти его труп на чердаке уцелевшего дома». Я искренне удивился. «Живучий гад. Он смог выбраться?» — с участием в голосе спросил я. «Тогда почему мой зверь не учуял его?»
«И неудивительно», — успокоил меня лесолюд. «У капитана был с собой какой-то артефакт, который он успел активировать. Наши маги сказали, что он каким-то образом делает носителя невидимым для диких зверей».
«Точно. Такеда прибрал к рукам амулет капитана корабля, на котором мы приплыли. Выходит, поэтому обжора его не учуял. А я подумал, что это из-за количества трупов». «Мне искренне жаль капитана», — грустно сказал я, чем заслужил очередную скептическую усмешку лесолюда. «Либо он не знает, что я легко читаю его мимику, либо он вообще не скрывает свои эмоции». «Значит, вам заранее было известно о целях экспедиции и о моем участии в ней?» — спросил я в лоб.
«А лично вашим нет», — охотно ответил лесолюд.
«Любопытно, в чем причина такой откровенности? Хотя тут все ясно. Хочет побыстрее навести контакты, чтобы выполнить приказ короля. В это я охотно верю, особенно теперь, когда знаю, кем на самом деле является Эгберт VII». Шустер тоже это знает. Правда, я на всякий случай буду продолжать изображать простофилю, посланного стальным королем для возрождения былого величия ордена для борьбы с тьмой.
«Что же касается экспедиции капитана Такеды», — продолжил Шустер, — «мы знали о ней еще год назад. А о вашем имени я узнал из амулета вестника на мое имя, найденного на теле Такеды. Он успел записать послание перед смертью и оставить подробные инструкции касаемо миссии и касаемо вас. А еще он просил передать вам через меня, что я теперь руковожу миссией».
«Это отличные новости!» — искренне воскликнул я. «Вот ведь жучара! Мне отрадно знать, что мы сможем возродить величие Ордена Охотников на Чудовищ и выполним приказ Его Величества!»
Шустер снова скривился. «Хе, похоже, он не подозревает о моих возможностях».
«Господин Шустер», — изображая готовность, произнес я, — «мы с моим другом полностью в вашем распоряжении. Как вы уже смогли убедиться в поселке ваших охотников, мастер Боровик, так же, как и мы, люто ненавидит тьму и ее созданий». Боровик, до этого изображавший молчаливую тень, сделал шаг вперед и коротко кивнул.
«Я к вашим услугам, господин Шустер».
Мне стоило труда не усмехнуться. «Такой актерище пропадает!» «Похоже, мы своим праведным напором и рвением здорово смутили Лесолюда». «Итак, не давая ему опомниться, продолжил я, когда начинаем охотиться?»
«Охотиться?»
— удивился Лесолюд. «Да», — кивнул я, — «мне нужны призрачные кристаллы. Без них я не смогу повысить репутацию. А без репутации, как вы понимаете, у меня нет доступа к тайнам Ордена».
«Ах, вы об этом!» — фыркнул Лесолюд. «О кристаллах можете не беспокоиться».
Заметив непонимание на моем лице, Шустер решил уточнить.
«Все уже давно готово».
«Отлично!» — восторженно улыбнулся я и, шагнув к двери, спросил. «Когда можем приступать?»
Шустер сокрушенно покачал головой и ответил.
«Не торопитесь. Вам придется встретиться со старейшинами родов. Но ни в коем случае не рассказывайте им, кто вы на самом деле. И главное, молчите о миссии. Здесь есть много тех, кто не желает уничтожения тьмы».
«Но не беспокойтесь!» — хищно усмехнулся Шустер, делая шаг назад и растворяясь в полумраке.
«Очень скоро все изменится».
В следующую секунду мы услышали знакомый скрип двери.
«Ушел», — потирая горло, сказал я и облегченно выдохнул. «От этого гада нестерпимо разит тьмой».
Боровик, нахмурившись, кивнул.
«Меченый».
«В смысле?»
«На нем темная метка», — объяснил Боровик. «Это что-то вроде клятвы верности, только сильнее. У меня было время разглядеть ее хорошо. Думаю, не нужно объяснять, кто его пометил».
«Да уж», — хмыкнул я. «Как думаешь, старейшины знают об этом?»
«Не думаю», — покачал головой Боровик. «У них нет такого чутья, как у нас. Иначе он бы уже давно кормил червей. Шпионов нигде не любят».
«Кстати, где один меченый, там и остальные. Нам будет легко их вычислить».
«Согласен», — кивнул Лесовик. «И чем раньше мы это сделаем, тем лучше. Уверен, этот крысёныш со своими дружками задумали что-то недоброе».